поклонением креста, кресту и в соответствии с воспоминанием крестной жертвы, крестом совершенной, эти отрывки ставят для нас два важнейших богословских вопроса. Во-первых, отрывок послания к евреям ставит вопрос о том, каковы последствия подвига Христова, что, собственно, сделал Христос применительно к взаимоотношению Бога и человека. А последующее затем евангельское чтение из Евангелия от Марка как раз ориентировало нас в вопросе того, как с каждым из нас соотносится, собственно, жертва Христова. По сути, это вопрос о том, что такое природа Христа, кто такой Христос, каковы последствия, собственно, совершенного им, как уже было сказано выше, и как со всем этим соотносится то, что мы называем церковью, где мы с вами пребываем. Это очень важный вопрос, точнее говоря, целый набор этих самых вопросов, которые нам с вами необходимо бы разобрать. Я сейчас попытаюсь с вами, дорогие мои, это сделать. Мне представляется это особенно важно в нынешнее время, прямо вот сейчас, в нынешней ситуации. Почему? Потому что церковь живет в мире. И мир – это не только совокупность людей, но это еще и совокупность самых обычных физических факторов, которые с церковью как-то взаимодействуют. Да и мы с вами пока живем еще в физическом теле и в физическом храме пока еще находимся. И сейчас это все очень обострилось в связи с нынешней вот инфекцией, которая у нас шагает по планете семимильными шагами, вызывая где панику, где насмешки, где какие-то другие чувства, но все они демонстрируют то, что никто не оказывается в стороне от этого вопроса. И я знаю, что и в среде нашей с вами также есть люди, которых это сильно очень смущает, особенно в связи с теми средствами, которые вынуждены применять церковь, применительно к организации богослужения, скажем так. И была совершенно безобразная ситуация у нас на ранней службе, когда один из наших прихожан, большинство вас его знает, начал кричать, перебивая священника, и говорить, что вы тут не причастие совершаете, вообще непонятно что. Начал обвинять священноначалие, говоря много дерзких и гнилых слов в отношении и Святейшего Патриарха, и Синода, и вообще всего нашего церковного устройства. Я понимаю, что, конечно, я тут за него не держу, да и потом, хотя он ко мне потом подходил и тоже пытался мне отдельно еще это сообщить и требовать от меня какого-то, я не знаю, покаяния, наверное, или какого-то изменения, наоборот, обличить мое неправомыслие и даже ересь какую-то, наверное, он во мне видел. Вот. Но здесь как раз очень в этом человеке очень ярко проявилась совокупность всех тех страхов и смущений, которые среди православных людей тоже распространены. И я, может быть, бы говорил немножко о другом в сегодняшний день, если бы не вот эта ситуация, которая сейчас нас подталкивает как раз поразмышлять в нынешнем с вами, в каком-то смысле слова, вирусологическом контексте о том, что сегодня сказано было в Священном Писании. Значит, смотрите, дорогие друзья, во-первых, нам с вами необходимо понимать, что мы думаем о природе Христа Спасителя. Христос – это истинный Бог и истинный человек. Мы все привыкли к этой заученной фразе. Что это означает? Это означает, что Он – Сын Божий, перевечный. Прежде времен Он существовал с Отцом, от Отца Он рожден. Он не зависит никак от всех обстоятельств нынешнего перевременного мира, в котором мы с вами обитаем. Но, сострадая нам, чтобы спасти нас от нашего собственного на самом деле зла, Он стал одним из нас. То есть Бог, обладающий божественной природой, это личность божественная, принял на себя и человеческую природу. Теперь, с этого момента, с момента, собственно, Благовещения, которое мы с вами скоро будем праздновать, собственно, Бог имеет божественную природу и человеческую. Две природы соединены в Нем. Как учат отцы 4-го Вселенского собора, неразрывно, неразлучно, неизменно и нераздельно. То есть навсегда. Но при этом ни одна природа не потеряла своих свойств. И вот это очень важно в нынешнем контексте помнить. Ни одна природа Христа не потеряла своих свойственных ей качеств, категорий. человеческая природа осталась человеческой, божественная природа осталась божественной, не претерпела изменений, хотя соединены они неразлучны, неизменно. И вот, дорогие мои друзья, вы теперь спросите, какое это отношение имеет к нынешнему, собственно, вот, делу, к нашим обстоятельствам? А дело все в том, что церковь традиционно, со времен уже библейских, собственно, апостольских, именуется телом Христовым. И, соответственно, все, что можно сказать ложного, неправильного о Христе, может быть прямо проецировано на церковь, потому что она же тело его. Значит, если есть какие-то заблуждения в отношении соединения природы во Христе, в личности, единой личности божественной, человеческой личности у него не было, только божественная личность, две природы, но одна божественная личность, все это прямо может проецировано быть на церковь. И мы с вами знаем, какие ереси восставали в эпоху Вселенских соборов в отношении как раз учение о лице и природе Господа Иисуса Христа. Там две основные ереси были. Первое – это нестерианство, которое, по сути, исповедовало, что было, ну, два отдельных существа. Был Бог и был человек, они во Христе соединились. Мы отрицаем это, мы говорим, что Христос – это единая божественная личность, другой нет. И другая ересь была – монофизистом, которая утверждала, что когда Христос воспринял человеческую природу, Бог воспринял человеческую природу, человеческая природа в нем преобразилась до неузнаваемости и перестала быть, собственно, человеческой. Подобно тому, как капля какого-нибудь раствора, капнутая в океан, где она? Нет ее, исчезла, поглотилась. Так и здесь. Океан божества соединился с одним человеком. Где теперь? Где его искать, говорим мы на физике? Нет его. Но мы настаиваем именно на том, что сформулировал 4-й Вселенский Собор, что неизменно, неразлучно пребывают нераздельно эти самые природы две во Христе. И это важно. А теперь проецируем все это на церковь. Если мы с вами будем, подобно неким современным таким либеральным умам, говорить, ну, церковь это только человеческий институт. Ну да, Христос был, конечно, и хорошие вещи делал, но какое отношение церковь имеет к нему? Вот мы тогда становимся на сторону, собственно, несторианской ереси применительно к церкви. То есть мы разделяем Бога и Церковь, тело Христово разделяем. У нас получается два разных абсолютных субъекта, о которых мы с вами размышляем, объекты, точнее говоря, да? Есть Бог и есть Церковь, никак не связанные. Вот это, собственно, несторианство применительно к Церкви. И есть другая вещь, гораздо более распространенная, кстати говоря, среди нас с вами, дорогие мои, православных христиан. Это такое эклесиологическое, церковное, внутреннее отношение к Церкви, являемое монофизитством. Когда у людей есть представление, что все в Церкви божественно. Вот до любого завиточка на росписи, любой плиточки, лежащей под нашими ногами на этом полу. Все божественно, ничего менять нельзя. Вот это тогда как раз и есть эклесиологическое монофизитство. Мы обожествляем все, забывая о том, что подобно тому, как во Христе есть божественная человеческая природа, под единым главой Христом, да, Сыном Божиим, так и в Церкви. Есть некие неизменные вещи, которые ни в коем случае менять нельзя. И есть совершенно человеческие установления, которые эти вещи обрамляют, подобно тому, как алмаз находится в обрамлении держащего его инструмента, прикрепляющего к кольцу. Это вполне естественно, и по-другому быть не может. Поэтому какие-то технические вещи приходят, уходят, изменяются, и никакой катастрофы с этим не происходит. И вот сегодня, в частности, мне было заявлено, что когда мы пытаемся, исполняя, во-первых, постановление Священного Синода и предписание самого Патриарха и епархиального нашего совета московского, дезинфицировать те технические предметы, которыми мы осуществляем причастие, мы тем самым являем неверие в силу священных даров, тела и крови Христова. И вот это как раз тоже проявление совершенно монофизитского сознания, когда мы не умеем отличать технические вещи от сущностных. Мы принимаем в себе, тем не менее, истинное тело и кровь Христовой. Но при этом норм гигиены и санитарии никто не отменял. Это не означает, что часть какой-то слюны, оставшейся на лжице, может попасть вместе с телом Христовым, параллельно с ним, одновременно, другому человеку и передать, соответственно, болезнь. И таким образом мы окажемся сами искушающими Господа. А Он прямо нам сказал, не искушай Господа Бога твоего. И когда люди начинают смущаться этими вещами, что мы призываем лишний раз там не прикладываться к каким-то вещам, да, священным. Вот начинаем протирать там и окунать эту лжицу, технический совершенно предмет, нужный для того, чтобы вот донести, собственно, дары Христовы до каждого, до уст каждого конкретного верующего. Призываем там ограничиться общей искренностью на какое-то время, то мы как раз в своем сознании четко понимаем, что есть божественное установление и есть человеческие и технические вещи, их управляющие. И тот, кто смущается этим, не понимает самой сути этого развлечения, впадает в каком-то смысле слова в осуждение самой церкви, в ложное мнение о ней. И этого нам с вами, дорогие мои, нужно избежать. Ну, я уже не говорю о том, что если мы презираем те установления, которые священноначале, в частности, от лица Священного Синода нам сформулировало, то мы являем просто непослушание церкви. И это само по себе плохо. И еще одну вещь я хотел бы вам проговорить, дорогие мои друзья, о которой, может быть, другие священники вам, может быть, даже не могут сказать в силу того, что такой информации не владеют, или, по крайней мере, даже если владеют, то она у них не настолько видится объемно, как у меня в связи с моими другими послушаниями. Я вам скажу честно, друзья мои, что священноначалие, и в частности, лично Святейший Патриарх, предпринимает сейчас огромные усилия для того, чтобы мы делали то, что мы делаем. Вы же знаете сейчас, а если не знаете, то я вам сообщаю, что на территории нашей церкви существуют, собственно, другие государства. Казахстан, Эстония в частности. Вот там и там просто запретили богослужение в принципе. То есть храм просто закрыли на замок и под страхом уголовной ответственности, собственно, запретили людям там собираться. Если вы думаете, что нас это не коснется, то вы глубоко ошибаетесь. Поэтому патриарх вынужден постоянно декларировать светской власти нашу лояльность и наше соблюдение санитарных и эпидемиологических норм. Говорит, мы инструкцию издали, вы можете прийти в любой храм и посмотреть, что все, что необходимо, соблюдается. Иначе просто... А у нас это вообще легко сделать, друзья мои. У нас вот в парке находим, сейчас все музеи закрыты, это государственный музей-заповедник. Нам сейчас просто закроют ворота, и никто из вас сюда не попадет. Я, конечно, буду совершать литургию там, ну и будет наша община сведена ко мне, к диакону, к алтарю. Ну да, служба-то Божия будет совершаться, вы просто не сможете физически сюда попасть. Так вот, мы сейчас в том числе, это отдельная тема, не связанная с предыдущей, но напрямую, но, скажем так, соотносимая с ней, это тоже нужно учитывать. Достаточно просто одному из здесь стоящих написать жалобу в Роскомнадзор и сказать, что смотрите, а они не соблюдают норм, и нас просто закроют на ключик свой. Я был и видел, приходите, придет проверку, увидит, что так не делается, и мы с вами больше здесь не увидимся до ближайших там оттепелей, которые с этим коронавирусом несчастным связаны. Вот что я еще хотел сказать вам, дорогие мои, обратите ваше внимание на еще и эту сторону, которая обычно выпускается из вида. Кстати говоря, раз пошел такой откровенный разговор, любопытное тоже вот это соотнесение сущностного и технического было сформулировано нашим отцом Александром Лавриным. Вот. Он сказал, как одна из прихожанок сказала, что, говорит, батюшка все мудрствует, делайте, как апостолы заповедали. Можно подумать, что лжицу или плат заповедали апостолы. Это совершенно технические вещи, возникшие очень поздно. И никогда в голову апостолам не пришло бы использовать их в принципе. Меняется время, меняются обстоятельства, меняются технические условия. И все за ними, собственно, происходит. А сущность остается та же самая. Те же самые молитвы возносятся, те же самые слова говорятся. То же самое истинное тело и кровь Христова преподается. И здесь не надо искать подтверждение каких-то технических совершенно изменений с ссылками на апостолов. И в связи с этим еще бы мне хотелось, тоже уже завершая свою пространную нынешнюю речь, сказать о том, что, собственно, было в Священном Писании сказано. Смотрите, автор послания к евреям говорит нам, что Христос, благодаря своему крестному подвигу, совершил в глобальном смысле то, что совершал первосвященник в Ветхозаветном Иерусалимском храме. Первосвященник входил раз в год во святая святых жертвенной кровью для того, чтобы окропить находящиеся там священные предметы. А Христос не с кровью жертвенных животных, а со своей кровью, пролитой на кресте, вошел во святая святых, в небесный град Иерусалим, образно скажем так, пришел к престолу благодати Божией и тем самым проложил нам путь При этом он назван тем первосвященником, который был во всем подобен нам, кроме греха, и поэтому, испытав все трудности нашей жизни, может сострадать нам. И это тоже очень важно иметь в виду нам с вами, когда мы находимся вот в нынешних стеснительных обстоятельствах. Поэтому и, собственно, в Священном Писании Евангелия от Марка было сказано, что слова Христова приведены: «Кто хочет за мной идти, тот пускай возьмет крест свой и последует за мной». Согласно нормам римского права, скажем так, которые распространялись на казнь и даже обычаи, осужденный сам, будучи привязан ко кресту, вынужден был нести на место казни свой крест. И это явный образ подражания Христу. Как Христос страдал с нами, так и мы страдаем во всех обстоятельствах жизни. И Он не был исключен. Мы почему-то думаем, что вот само по себе наличие Христа в горах исключает возможность всяких скорбей и болезней. Сам Христос страдал, дорогие мои, и Он не был изъят от этого. И поэтому и мы с вами берем свой крест и следим за Христом, когда мы претерпеваем благодушие и с верой во Христа, надеждой на Него, все те заключения, которые в нашей жизни происходят. От злых людей, от козни или дьявольских, от распространения болезней. Это тоже наш с вами крест, который нам нужно нести безропотно, достойно. Но при этом не искушать Господа Бога. Делать те вещи, которые предписывает нам там и государство, и медицинские службы. Вполне разумные и естественные. И, конечно, дорогие мои, мне бы еще хотелось вас здесь немножко утешить, а то я тут вам тоже, может, скажете, что обстановку лишнюю нагнетают из одного человека, который смущение такое. Но, правда, он так кричал прям громко, и у вас есть вопросы, мы требуем ответа. Вот все начали уже люди успокоить, успокойся, нет, у нас никаких вопросов, мы все понимаем, все разумные люди. Но разумность действительно никто не отменял, но вот такие суждения, тем не менее, есть. Да, мы все призваны не искушать Господа Бога своего, это правда. Означает ли, с другой стороны, давайте посмотрим на этот вопрос, то, что мы какие-то меры здесь приняли, ну, там, лужицу окунули в дезинфицирующий раствор, спирт, по сути, там, да, там, плат пропитали, протираем каждый раз иконочку, означает ли это, что никто ни в коем случае не может заразиться путами? Не означает. Отнюдь не означает. Но мы, друзья мои, делаем все, что от нас зависит. А дальше мы полагаемся на волю Божию. И в контексте того, что может произойти, по примеру, Казахстана или Эстонии, так наоборот, друзья мои, спешите в храм Божий. И используйте эту возможность, пока вам ее не заблокировали, получать благодать Божию, причащаться святых крестовых тайн. В конце концов, ну что, мы собираемся с вами жить вечно, что ли, на этой земле? Мы можем подхватить тот же самый вирус в метро, в троллейбусе, в магазине, где-нибудь на кассе, там это все возможно. Но как мы пристанем перед Богом? Мы скажем, что мы не ходили в церковь, но пошли в магазин купить себе хлеба, а от хлеба вечной жизни отказались. По крайней мере, у нас будет оправдание тогда, что мы пришли в церковь, исполняя волю Божию. Да, и здесь как-то вот, ну, может быть, что-то изразить. Хотя, опять же, все в руках Божьих. Не будем поэтому отчаиваться, дорогие мои. Да и в конце концов, если уж честно говорить, тут много тоже, мной было прочитано на эту тему. Это вещь, которая пройдет и станет частью нашей жизни, и мы будем перебаливать всем этим коронавирусом, примерно как мы перебаливаем периодически гриппом, ОРВИ, ОРЗ, и никакой паники об этом нет. Просто сейчас это некая новая вещь, к которой большинство наших организмов не привыкло, а иммунитет у некоторых людей слаб. И поэтому, собственно, снисходя к этим людям, мы с вами стараемся вот эти вещи применять. А так будет примерно то же самое, что сейчас у нас с гриппом, ОРЗ и прочими хворями, которыми периодически болеем, будем этим периодически перебаливать. Сейчас просто иммунитет пока не выработался, поэтому вот так немножко штормит этот самый мир. Все пройдет, дорогие мои, все в руках Божьей. И давайте мы не будем, поэтому, с одной стороны, отчаиваться, не будем сомневаться в истинности благодати Божией, в истинности даров, преподаваемых нам, но в то же время будем соблюдать и некую разумность, и разумные опасения, и разумная аккуратность, и не отменять для себя тех норм гигиены и санитарии, которые нам предписаны. Если так будем поступать, то мы сможем пройти между вот двух острых углов, как древняя поговорка, между Сциллой и Харибдой. То есть мы, с одной стороны, явим свою веру, именно поэтому мы и приходим благодаря этой вере ко Христу, причащаем святых христовых тайн. С другой стороны, не будем осуждать Господа Бога нашего. Ему же подобает всякая слава, честь и упоминание. Аминь.